Павел. 9 января. День. Я решил, что к дому Калашниковых, который расположен неподалеку от метро «Динамо», мне быстрее всего будет добраться кружным путем. Сейчас по Рублевке вырулить на Кольцевую. По МКАДу долететь до Ленинградки, а уже по ней спуститься к центру, к Петровско-Разумовскому переулку. Было без 7:12, когда я вылетел на Кольцевую, перестроился в крайний левый ряд и понесся со скоростью 140. Моя «восьмерочка» с усиленным роторным движком могла выжить и больше, но над Кольцевой стояла грязная марева. Слякоть из-под колес машин вздымалась в воздух и не успевала оседать. Обычные, совсем не усиленные щетки на лобовом стекле «восьмерки» с трудом справлялись с грязюкой. Видимость была нулевая, но я закусил у дела. Я хотел как можно скорее оказаться в Петровско-Разумовском переулке, лицом к лицу с господином профессором Дьячковым. Когда я миновал поворот на Волоколамское шоссе, в кабине зазвонил сотовый телефон. За шумом мотора и свистом ветра я с трудом расслышал сигнал. Кажется, мобильник прозвонил раз 8. Я схватил трубку. Она лежала на соседнем сиденье. И прокричал. «Алло? Паша?» Это был женский голос. Я почти не верил своим ушам. «Катя, милая, где вы?» Она что-то ответила. За шумом я не понял, что, и стал инстинктивно сбрасывать скорость. «Где? Я не понял!» — выкрикнул я в трубку.
«На Тверской!»
— донеслось до меня сквозь треск эфира и громыхание автомобиля.
«Где?» «На Тверской, у телеграфа. Я звоню из автомата».
«С вами все в порядке?»
«Да».
Она, кажется, даже удивилась вопросу. Голос ее звучал бодро, а точнее сказать, радостно. «Куда вы исчезли?» — прокричал я. «Я вам звонил!»
«А вы? Я вам тоже звонила!»
«Были дела!» — туманно ответил я.
«Вот и у меня тоже были!»
Сзади меня злобно замигал фарами черный джип. «Восьмерочка» мешала, видите ли, его грузному полету по крайней левой скоростной полосе. Я не стал спорить и подал правее. Джип пронесся мимо, обдав мою машину облаком грязи. На пару мгновений я вообще перестал что-либо видеть, хотя щетки носились по стеклу как сумасшедшие. «Катя!» — прокричал я в трубку. Левой рукой я сжимал руль, удерживая машину на мокрой дороге. Правый телефон. «Катя, мне надо срочно вас видеть! Срочно!»
«А мне вас!»
— легко откликнулась Катя. «Я подъеду к телеграфу через полчаса. Никуда не уходите. Держитесь среди людей. И ради бога, никому больше не звоните. Даже мужу!»
«Ладно»,
— слегка удивленно сказала Катя.
«А что, что-нибудь случилось?»
«Да!» — крикнул я. «Кое-что! Я расскажу вам при встрече!»
«Я тоже вам что-то расскажу! Я кое-что узнала! По нашему с вами делу!»
Голос у Екатерины Сергеевны был такой, словно она только что выиграла кругосветное путешествие по крышке от йогурта. «Ладно!» — весело прокричал я. Я не сомневался, что мои новости будут покруче и позабористее, чем ее. Но в любом случае я был рад слышать ее живой, веселой и невредимой. «Скоро увидимся!» Продолжал орать я. «Только я очень прошу вас, вы никуда оттуда не уходите, и все время будьте на людях!»
«В Макдоналдс зайти можно?»
«Можно!»
«Давайте встретимся там!»
«Хорошо!»
«Что вам заказать?»
«Господи, да неважно!» Я терпеть не мог Макдоналдс с его скоростной на бегу пищей. Да и не время сейчас было разобедывать.
«Ладно, Пашенька, я займу вам местечко, постараюсь у окна, до встречи!»
Она положила трубку. У меня как гора с плеч упала. Было приятно, что она жива, и что находится вне пределов досягаемости господина Дьячкова, и что мы скоро увидимся. Я едва не проскочил поворот на Ленинградское шоссе. Стал резко перестраиваться правее, еще правее, и сумел таки вырулить на лепесток, который вел с Кольцевой к городу. У поста ГАИ, где шоссе сужалось до двух рядов, толпились автомобили. Москвичи наконец-то проснулись от праздничной спячки и двинулись в магазины, кинотеатры, бары, боулинги, бильярдные и кафе. Я прокрался перед носом Мерина. Миновал поигрывавших палочками гаишников и по мосту через Москву-реку помчался в сторону центра. Через 15 минут я уже проезжал мимо Петровского замка. Здесь мне надо было бы повернуть налево, если б я хотел повидаться с господином Дьячковым. «Ничего, пусть сволочь посидит, подождет, понервничает. Арестовать его мы всегда успеем». Раньше всего я хотел увидеться с Катей. Теперь она оставалась последней, живой и невредимой из всех их парашютной четверки. Я не хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Это был бы удар по моему самолюбию детектива и по мне лично. А сейчас гарантировать ее безопасность я мог только в одном случае. Если она все время находится рядом со мной. Часы центрального телеграфа на Тверской показывали 12:46 и температуру минус 2 по Цельсию. В Макдоналдсе гужевался народ. Я никогда не мог понять, чего такого притягательного наши люди, воспитанные на гречневой каше, находили в этих канадских булках с котлетами. Холестерин и только. Да и персонал уже давно не улыбается, а норовит шваркнуть тебя тряпкой по ногам. Я огляделся.
«Паша!»
— замахала мне от окна Катя. Она улыбалась мне, и я был чертовски рад ее видеть. Здоровой, невредимой и даже веселой. Я пробрался к ее столику.
«Снимайте свою куртку, садитесь!» —
на правах хозяйки пригласила она. Я повесил куртку на спинку стула, сел рядом с Катей. Она была прелесть. Черные волосы, голубые глаза, полные губы. «Ради такой женщины?» — подумалось мне. «Можно с позаранку носиться по городу. И даже съесть ненавистный гамбургер».
«Ешьте!» — приказала она. «Ешьте, пока не остыло. Я вам взяла Биг Мак, и картошку, и кофе. Вы ведь предпочитаете кофе?»
«Да, но...»
«Не волнуйтесь, угощение я включу в ваш счет». «Шутка. Ешьте спокойно. У нас с вами на сегодня еще много дел».
Настроение у Екатерины Сергеевны было более чем хорошим. Я не собирался сразу портить его ни сообщением о смерти Маши, ни тем более известием о том, что в гибели Марии очень вероятно замешан ее, Катин, муж. Я вгрызся в Биг Мак. Надо отдать должное здешней пище. Голод она забивала. Катя попивала чаек. «Почему вы вышли из дома?» — спросил я, проглотив первый кусок. «Я же вам запретил».
«Были дела»,
— загадочно отвечала Катя. «Дела?»
«Наше с вами дело. Сейчас я расскажу. Очень много разных новостей».
И пока я вталкивал в себя заморскую котлету, Екатерина Сергеевна, по-преподавательски емко формулируя, поведала мне о том, что ей удалось разузнать вчера, причем не выходя из собственной квартиры.
«Первое»,
— сказала она,
— «наш патентованный аэродромный маньяк Никитка здесь ни при чем. Я узнала точно. Он с прошлого ноября в СИЗО».
«Ему повезло», — пробормотал я.
«Вряд ли в наших СИЗО»,
— со смехом сказала она,
— «такой вольготный режим, что люди могут выходить оттуда, когда им захочется, и палить в автолюбителей. И подпиливать тормоза. Я имею в виду, конечно, не всякую там мафию. Те могут, а простого человека вроде Никитки. Или я не права?»
Я покивал в том смысле, что она совершенно права. Рот у меня был занят булкой. Далее Екатерина Сергеевна поведала мне, как она вспоминала об этом американце, Джейке О'Гарри. Рассказала о своем походе в сеть. Что она узнала через интернет. Не просто парашютист-любитель, но хозяин заводов, газет, пароходов. Мультимиллионер на пенсии. И отдыхает теперь близ города Кливленда. Затем Катя торжествующим голосом объявила о том, что полтора года назад Мария Маркелова, видимо, вместе со своим сыном Борисом, летала втайне в США. Причем именно в Кливленд. «Она могла летать туда на слет парашютистов, например», — усмехнулся я. «Или навещать тетушку Сару. Или осматривать Бруклинский мост».
«Мост в Нью-Йорке», — поправила она.
«Неважно. Где доказательства, что она летала туда именно к О'Гару? А если даже и так, то что это конкретно доказывает?»
«А вот об этом мы его самого скоро и спросим»,
— плохо скрываемым торжеством объявила Катя.
«Он здесь, недалеко, в 10 минутах езды».
«Вот как?»
«Господин О'Гар в Москве, в отеле Балчук-Кемпинске, и у нас с ним встреча. Сегодня в 14:00».
Я так и не рассказал Екатерине Сергеевне о гибели Маши. Не знаю почему. Возможно, мне не хотелось портить ее, в общем-то, безоблачное настроение. А может, были другие причины. Мы закончили трапезу, встали из-за столика. Катя надела свое короткое стильное пальто. Она казалась мне сегодня очень юной и очень беззащитной. Когда мы вышли из канадской котлетной, Катя взяла меня под руку. К нам подшаркала нищенка, разухабистая старуха с хитрыми глазками.
«Помогите на хлебушек!»
От бабки отчаянно разило спиртным. Я отмахнулся обычным «Бог подаст!», но Катя поспешно извлекла из кармана мелочь, сунула монетки старухе и ускорила шаг, спеша миновать пьяную благодарность. Я грозно зыркнул на бабку. Та ответила принаглейшим взглядом. Нагнал Катю, осторожно взял ее под руку. Сказал в пространство. «Бабулька-то ого-го, сколько загребает на хлебушек!»
«Знаю!» – досадливо ответила Катя. «И эту бабку я знаю. Давно, еще с института. Она всегда у телеграфа крутилась».
«А, так вы у нее давний спонсор?» Катя пожала плечами. Беззащитно улыбнулась.
«Мне тогда только 20 исполнилось. Она подошла и говорит:
«Помоги, дочка!»
Я не дала ей ничего. Прохожу, а бабка кричит вслед:
«Смотри, у меня глаз черный!»
Обычные нищенские или цыганские уловки. Действуют на юных девушек.
«Ага. В тот же день у меня парашют не раскрылся, а в запаске шпильку заклинило. Никогда не забуду».
Она зябко вздрогнула.
«Земля несется. Кажется, уже лица разглядеть можно. А я ничего не могу сделать».
Я спросил. «И?» Катя спокойно ответила.
«Я вырвала таки шпильку за 300 метров до земли. Помню, напилась потом вечером».
Я с трудом мог представить доцента Екатерину Сергеевну Калашникову, пьяную до беспамятства. И с парашютом за плечами тоже плохо ее представлял, несмотря на все рассказы и многочисленные фотографии. Но что я мог сказать? Выразить свое восхищение их парашютной командой? И тем, что их четверку планомерно и стремительно убивают? Мы подошли к оранжевой пунте. Машина стояла на улице Огарева, прямо под грозной табличкой «Парковка только для сотрудников банка». Увидев мою клиентку, банковский охранник, который болтался у стеклянной входной двери, сделал стойку и направился было к ней. Потом заприметил меня и обиженно притормозил. На его сытой роже читалось: «Ах ты, изменница! Чтоб я тебе еще раз на нашу парковку пустил!» Катя виновато улыбнулась в его сторону и щелкнула кнопкой центрального замка. Фиат подмигнул хозяйке фарами и отпер двери. Екатерина Сергеевна продолжала стоять у машины.
«Так вы уверены?»
Она секунду поколебалась и решила таки обойтись без отчества.
«Что вам, Паша, стоит туда ехать?»
«Мне стоило бы поехать применить допрос третьей степени к вашему мужу. Хотелось брякнуть мне». Но вместо этих поспешных слов я простодушно улыбнулся. «Надо же посмотреть на человека, который стоит 100 миллионов баксов!» Катя, кажется, не поняла моего юмора.
«Человек он совсем обычный, уверяю вас».
«Везет мне в последнее время на совсем обычных людей. Доцентша с парашютным прошлым, в которую стреляют прямо на Страстном бульваре. Немец, хозяин подмосковного особняка. Мультимиллионер, который предпочитал всяким там богам и мыницам зачуханный подмосковный аэродром. Рассеянный профессор, хладнокровный убийца». «Убийца?» «Нет, последнее утверждение все-таки еще нуждалось в проверке. Я принял команду на себя». «Значит так, Екатерина Сергеевна, моя машина осталась на Тверской, возле универмага. Выезжайте ровно через 3 минуты. Я нагоню вас».
«Даже если светофор будет красным?»
Пришлось браво улыбнуться. «Когда светофор был нам, детективам, помехой?»